Так, относительно, значит, рационального познания. Итак, я вам привел вот эти вот мысли, очень интересные, как со стороны наших, я бы сказал, ученых и философов, которые говорят о принципиальной, на что обращаю ваше внимание, о принципиальной ограниченности рационального познания и невозможности с помощью только понятий и логики прийти к адекватным, то есть доказуемым, вполне достоверным выводам. Это очень серьезная вещь. Почему это серьезно, я надеюсь, вы прекрасно понимаете. Все, что является, может быть, иногда негласно, иногда и прямо противопоставлением религиозному знанию, то в конечном счете все это на чем строится? На рацио, на логике. То есть на логике и понятии. Фактически вся философия на этом стоит. Я не говорю сейчас об интуиции, она присутствует всюду, но интуиция – это совершенно вещь другого порядка. А я говорю о вещах, которые можно рассматривать в качестве достоверных и аргументированных выводов и положений. Так вот, все, что противопоставляется религиозному знанию, основывается на логике и понятии. И, как видите, не кто-нибудь, а величайшие ученые уже свидетельствуют о невозможности в принципе с помощью рационального познания прийти к абсолютной истине. Поэтому вот эти вот высказывания Гейзенберга, я думаю, вам стоит запомнить. Так же, как и замечательные высказывания преподобного Симеона Нового Богослова, который указывает на существо этого рационального познания, которое оказывается столь же или еще более даже неприменимо к области постижения божественного, а не только реальности этого мира. Вот в связи с этим, друзья мои, я бы еще хотел вам указать на ряд интересных моментов и фактов, которые, я думаю, для вас будут не бесполезны. Ведь когда мы говорим о познании, рациональном познании, то мы имеем дело с чем? С тем, что на латинском языке называется интеллект, с тем, что также на латинском языке именуется субъект и объект. И вот в связи с этим обращаю ваше внимание на следующие вещи. Что значит слово субъект? Субъект, если хотите, это калька или почти калька греческого слова «ипокименон». «Ипокименон». Субъект – это то, что является прилежащим, подчиненным и в этом смысле внешним. Внешним по отношению к чему? По отношению, очевидно, тому, что он познает. То есть то, что, опять-таки выражаясь латинским словом, является для него объектом. Каков же образ тогда постижения, каков способ постижения субъектом объекта? Очень интересно. С помощью, да, интеллекта. А вот как раз этимология латинского слова intelligo, интеллект, отсюда русское слово, указывает на то, что основой этого слова является расчленение, разделение, рассечение на части. Кстати, обращаю ваше внимание в связи с этим на другое. Ведь познание осуществляется как? Как построение определенной теории, я говорю, рациональное познание, не эмпирическое, как построение более или менее сложной теории. Греческое слово «теория» или «феория», «феория» означает не что иное, как созерцание, как видение, как образ непосредственного опознания, «феория». Отсюда наше русское слово «теория». Вот. А на Западе это слово переводится на латинский язык как «contemplare», «contemplatio», латинское слово, «contemplatio». Но я надеюсь, что те, кто занимается латинским языком, это лучше знают и могут не латинным объяснить это поподробнее. Так вот, что это означает это слово? Опять-таки, «contemplare», очень любопытно. опять-таки означает расчленять, отграничивать, проводить линию. Значит, и слово «интеллект» указывает на расчленяющий характер, значит, способа познания. И саму ту модель постижения, которая, если в греческом языке означает как некое созерцание, нечто целостное, здесь опять-таки представляется как нечто расчлененное, то, что мы узнаем по частям. Так что очень это любопытный момент, на который я обращаю ваше внимание. Значит, если в греческой теории это присутствует созерцание и цельность, то в латинском «contemplario» как раз мы видим противоположную идею, идею расчленения, рассмотрения в расчленяющем его характере. О чем я хочу вам сказать? Об очень интересной, я бы сказал, вещи. Субъект, то есть познающая личность, оказывается в латинской интерпретации тем, кто находится вне познаваемого объекта. Он выходит из этого мира, из познающего мира. И не только выходит, но и сам образ его познания, оказывается, носит расчленяющий характер. Здесь мы видим существенные отличия от греческого подхода к познанию. В связи с этим обращаю ваше внимание на факт, вам прекрасно известный, конечно, библейский факт. Мы там читаем: Адам познал Еву, жену свою. Что это значит? На что указывает Библия? Соединился с ней. Вы слышите? Образовал нечто единое, целое с ней. Не расчленил ее на части, не разрубил, а соединился с ней, оставив с одной стороны ее неприкосновенной и цельной, а оставшись и сам, кажется, таким же, но образовав нечто целое и единое, оказывается, вот оно, когда осуществляется истинное познание это. Вы видите, когда? В соединении, а не в расчленении, в целостности, а не в раздробленности. Очень симптоматично, я бы сказал, что в XIII веке, как раз когда на Западе возникает экспериментальная наука, там же возникает и так называемая перспективная живопись. Обратите внимание, перспективная живопись – это же довольно позднее явление. И что означает перспектива? Что она означает? Отстранение субъекта от объекта. Я наблюдаю его как внешний чисто наблюдатель. Я вне его. Перспектива, сами понимаете. То, что удаляется от меня, уходит от меня. Я со стороны на это смотрю. Это прямо соответствует вот этому принципу рационального или интеллектуального познания, которое приобретает характер, если хотите, всеобъемлющего на Западе, всеохватывающего на Западе принципа познание мира. На Востоке ситуация была совершенно другой. И она именно соответствует вот этому библейскому пониманию познания. Соединение. Знать истину, что означает? Не расчленять ее на части. Не анализировать, в смысле интеллигировать. Нет-нет. А соединяться с тем, что мы познаем. Кстати, в нашем богословии этот термин и есть. Какой термин? Что является высшей, конечной целью человеческого бытия? Обожение. Что есть обожение? Это есть богопознание. Какое же это богопознание? То соединение, идеалом которого является Христос, в котором не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно соединены божество и человечество. Вот оно, оказывается, какой образ единения, при котором только дается действительное, истинное постижение. Вот два метода. Научный метод, рациональный метод, расчленяющий. метод, о котором говорит само Божественное Откровение, и которое, если хотите, по-видимому, было понято, понимаемо, по крайней мере, долгое время, но на Западе оказался утерянным. Это метод единения, то есть целостного воспроизведения того, что есть в действительности. Так вот, видите, какие, оказывается, интересные вещи встречаются нам, когда мы говорим о рациональном познании. Субъект в западном постижении, в рациональном, существует и познает, расчленяя. Мир таким образом становится объектом расчленения, объективируется. Кстати, что значит объект? Латинское слово «объектус». Знаете, что означает? Очень любопытно. Стоит об этом знать. «Объектус» значит противопоставление. Слышите? Противопоставление. Противоположение. Противостояние. Вы слышите? Вот на какой путь познания вступило человечество в своем научно-техническом прогрессе. Человек и мир противопоставлены друг другу. Вам теперь понятно, почему плоды этой деятельности привели к той катастрофической ситуации, которую мы наблюдаем в настоящее время? Я говорю хотя бы об экологическом кризисе. Мир в этом рациональном интеллектуальном постижении становится объектом опытного исследования. Кстати, опыт что означает? Этимологически «отпыт», то есть выпытывает из мира, выпытывает миру. Каким способом? Инквизиторским. Кстати, по латыни «исследователь природы» так и называется «инквизитор рерум натура». «Инквизитор рерум натура». Исследователей, да, вещей природных. То есть, если хотите, он в буквальном смысле железными клещами эксперимента разрывает мир на куски в надежде познать его. Кстати, вы не думаете, что это идеи особенно новые? Нет, еще у Фаусти мы находим уже такие слова. Или вот, живой предмет, желая изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Смотрите, точно понимал. Верно, так оно именно и есть. Вот это расчленяющий рациональный метод познания – оказывается, является инквизиторским методом познания. И мы получаем уже не знание о предмете, а мы получаем представление о трупе, а не о предмете. Какие можем сделать хотя бы, ну, некоторые, что ли, выводы? Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что вот такой метод постижения присущ классической механике. Ну, та, которая, если хотите, получила свое начало с Ньютона. Здесь объект и субъект противопоставлены друг другу. Совершенно новый подход дает квантовая механика. Я уже не раз вам говорил, что научные достижения 20 века очень много дают современной апологетической мысли. И вот, в частности, вам еще одна иллюстрация, связанная с рациональным познанием. В классической механике противопоставление. О чем говорит квантовая механика? О том, что субъект, познающий, иначе сказать, не есть нечто внешнее по отношению к объекту. Нет, нет. Мы сейчас поняли, что и субъект, и объект, и познающие, и познаваемые есть нечто единое целое. Не два разделенных между собой, а единое целое, из которого нельзя произвольно выбирать куски, Более того, одним из современных, я бы сказал, очень серьезных достижений науки является следующий факт, что, оказывается, при попытке из раздробленных частей познанного составить нечто целостное, никогда не может этого получиться. Любое это целостное никогда не будет давать истинной картины, поскольку при объединении частей в единое целое возникают закономерности, о которых мы просто ровным счетом ничего не знаем. И поэтому все попытки объединения приводят, как правило, а может быть и всегда, как это утверждается, всегда к искаженной картине целостного. Поэтому даже наши знания вот о природе, современные знания, они никак не дают нам целостного представления о мире и о бытии. Это искаженные картины. Какую бы мы себе ни представляли, нельзя из кусков составить целого. Вот к чему пришла сейчас мысль. Нельзя в каком смысле? Не исказив этого целого. Составлять сколько угодно, пожалуйста, но что это даст? И второй, так сказать, вывод, который также заслуживает серьезного внимания. То, что познающий субъект действительно, если хотите, онтологически связан с познаваемым миром. Что мир на самом деле зависит от того, как мы на него смотрим. На самом деле зависит. Он на самом деле меняется. Мир меняется. Мир не есть застывшее целое. Он зависит от того, как мы на него смотрим. Поскольку мы сами, глядя на него, изменяемся, а мы с ним составляем единое целое. Этот вывод подкрепляется следующим, если хотите, соображением. Ведь классическая физика возникла на основании двух принципиально важных предположений, которые решительно отвергнуты квантовой механикой. Одно из этих положений заключается в предположении об абсолютизации понятия процесса. Второе – предположение о такой же абсолютизации понятия состояния. В результате мир стал подразумеваться независящим от субъекта и подлежащим только опытному исследованию. Вам понятно, что такое абсолютизация? То есть то, что есть, именно как таковое, оно именно есть, абсолютно есть и неизменно. Может быть процесс, может быть состояние. И вот такое понимание продолжалось до нашего 20 века, до того времени, пока не появилась вот квантовая механика, о которой я вам сейчас говорил, которая нас, если хотите, и поставила перед фактом, что не существует мира, независимого от познающего человека, от познающего субъекта. Нет такого мира. Самого по себе нет мира. Абсолютизация понятия состояния неверно. События, если хотите, которые обусловлены взаимодействием субъекта и того, что мы называем по привычке объектом. Эти события не абсолютны, они меняются, меняются вместе с нами. Событие, что есть такое? По существу это событие. Вот что такое событие. Вы слышите? Событие. То есть совместное бытие. Не вне меня что-то происходит просто, нет, а событие. Это происходящее, оказывается, имеет место как там, что я по привычке называю, то есть в объекте, так и здесь. То, что я называю, происходит во мне. Это событие. Вот. Сейчас это, благодаря квантовой механике это понимается, но, к сожалению, это понимается только в элитной, так сказать, научной сфере. Поняли то, о чем религия говорила изначально, о чем Библия говорит с первых строк Откровения. Еще раз вам хочу сказать, что Библия, само познание, если хотите, называют чем? Браком. Вы вспомните? Еще раз напоминаю вам. Брак. Вот что такое познание. Сочетание. Адам познал Еву, вступил с нею в брак. Вот в результате какого познания рождается гносис. Знание-то. Вот оказывается, что является знанием. Кстати, обращаю ваше внимание. Ведь гносис, вы знаете, однокоренное слово с рождением, с происхождением. Но как в природе существует познание брака, так существует и другое, как вы знаете, разврат или блуд. Вспомните хотя бы этимологию слова «разврат» у отца Павла Флоренского в его «Столпе». Как он хорошо там показывает, он это умеет. И говорит, что такое разврат? Разворот, вывороченность всего. То есть искажение, изуродование. Вы видите любопытные вещи. Истинное познание – это брачное, если хотите, познание. Оно связано именно с рождением. Напротив, есть возможность развороченного познания, блудного познания, развращенного, с переступанием границ, если хотите, дозволенного, переступанием границ дозволенного, когда рассматривается объект постижения как бездушный объект, над которым можно экспериментировать, расчленять, если хотите, убивать. К сожалению, мир, мирское сознание, сознание обмерщенное пошло по пути этой развороченности. Обратите внимание, я, кстати, об этом ведь говорю не только вам, я об этом вот в Дубне говорил перед лицом ученых и философов. Я говорю, обратите внимание, чем отличается христианское познание от научного и философского? Тем, что в науке и философии познание совершенно не обуславливается, не связывается с нравственным состоянием человека. Серьезнейшая же вещь.